Проект «Флорелеги» представляет курс лекций Георгия Евгеньевича Захарова «История Вселенской Церкви».
Лекция 14. О том, что такое симметричная и асимметричная христология.
Нестерианский спор. Это в единственном числе это будет правильно. Конфликт, который до сих пор, в общем, сохраняет свою актуальность. Потому что до сих пор существует церковная община, которую мы называем, в этом смысле даже обзываем, потому что сами с этим не согласны, нестерианами. То есть это нестерианские споры просто совершенно... Да, полностью изжиты были церкви, да? Ариана у нас сейчас нету, никаких там омиев, омиосиан, там, анамеев, все это полностью исчезло, все эти направления, да? То, что касается вот этого нестерианского спора, он до сих пор, в общем, является неким продолжающимся и формирующим особую церковную идентичность общин, которые в связи с этим спором находятся в разделении с католической церковью. Что за община, я, наверное, в конце скажу, вы знаете, но я обозначу некие последствия, но логично сделать это, уже рассказав, собственно, о сути самого спора сначала. Но перед тем, как, собственно, перейти к нестерианскому спору, я хотел сказать несколько слов о ситуации в Константинополе церковной, потому что именно в Константинополе, собственно, начинаются эти споры, эти дискуссии, поэтому надо эту константинопольскую ситуацию себе как-то неплохо представлять. Значит, понятно, что во многом церковная жизнь Константинополя начала V века определялась тем конфликтом, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Это споры, связанные с личностью Иоанна Златоуста. Но в правлении императора Феодосия II, который, соответственно, правил с 408 по 450 год, конфликт, связанный с именем святителя Иоанна, был разрешен. Связано это было с деятельностью константинопольского архиепископа, святителя Атика, который правил, собственно, Константинопольской кафедрой с 406 по 425 год. И он, несмотря на то, что изначально не поддерживал Иоанна Златоуста, можно сказать, был его противником, поэтому не играл такой роли в этом конфликте, потому что он был епископом, естественно. Вот. Но, по крайней мере, он происходил из кругов к нему негативно достаточно относившихся. Он при этом, видимо, во многом из желания всех помирить, чтобы Константинопольская церковь не находилась в разделении с Римской церковью, чтобы не существовало этого раскола, он возвращает имя святителя Иоанна Златоуста в диптихе. И в конце концов побуждает пойти по тому же пути Александрийскую кафедру. Таким образом, раскол был упрочеван. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что при святителе Атике набирает ход вот эта тенденция, которую мы уже видим в IV веке, но которая в конце концов приведет к совершенно новому, скажем так, церковно-политическому раскладу на Востоке. Ситуации. Потому что Константинопольская кафедра все более и более, несмотря на то, что экономически у нее для этого особого основания нет, но все более и более начинает притягивать к себе другие кафедры, собственно, Малоазийско-Балканского региона. Константинопольский епископ начинает поставлять епископов во многих городах западной части Малой Азии и Фракии. В 421 году даже была предпринята попытка передать в юрисдикцию Константинопольской кафедры так называемого Восточного Иллирика. Что это такое? Это территория нынешней Греции, Македонии и западной части Болгарии. Не все Балканы, но именно вот Восточная Иллирика, да, то есть то, что называлось Дакия и Македония в древности. Вот. Эти территории они составляли так называемый фессалоникийский викариат. Что это такое? Это объединение церквей во главе с кафедрой Фессалоники. Да, Фессалоники. Причем фессалоникийский епископ считался викарием римского епископа на этой территории. То есть, если на Востоке постепенно начинают формироваться такие большие единицы, да, во главе церковной, да, во главе с какой-то крупной восточной кафедрой, ну, вот в Египте это Александрия, да, собственно, на Востоке, на Крайнем Востоке, да, это Антиохия, значит, Константинополь начинает к себе постепенно притягивать другие церкви, то на Западе возникает такая довольно интересная форма церковной организации, когда тоже большая масса церквей имеет своего регионального главу, то есть какую-то кафедру, которая выделяется особым своим значением, в данном случае это Фессалоникийская кафедра, да, действительно один из крупнейших городов региона, вот. Но при этом епископ этой кафедры осуществляет свои вот эти вот некие прерогативы, полномочия не своей как бы собственной властью, не исходя из своего собственного авторитета, преемства там какого-то, да, а исходя из того, что он мыслится как викарий римского епископа для этой области. Не везде на Западе такая система формируется. Ну, африканский епископат был достаточно независим, как мы сейчас увидели с вами. Да? Там в Испании тоже такой системы не было. Вот в Галлии она, кстати, к концу 5-го, начала 6 века сформировалась. Вот рилатские епископы, они станут тоже викариями. Галлии и викариями, получающими свою власть от римского епископа. Да? Вот на Балканах эта система сформировалась еще раньше, уже к началу 5 века она сформировалась на Балканах. И многие кафедры, располагавшиеся на Балканах, они при этом часто хотели обращаться не в Фессалонику и не к Риму, уж тем более, а в Константинополь. Проще так было. Ну, потому что эта территория все равно входила в Восточную Римскую империю при этом. То есть, несмотря на то, что подчинение было Риму, церковное, государственное подчинение было Константинополю. И они хотели в церковном плане тоже подчиняться Константинополю. Ну, у них были, могли быть просто конфликты с фессалоникийским архиепископом, тоже поэтому они начинали апеллировать в Константинополь. В общем, было много трений. Поэтому император Феодосий II в 421 году издал эдикт, по которому попытался включить все эти церкви в юрисдикцию Константинополя. Но этот эдикт встретил жесткое сопротивление западного императора Гонория. Потому что Феодосий правил только на востоке. Да? Западного императора Гонория и римского папы Бонифация I. Он был оспорен и отменен. Но этот эдикт важен просто как первая попытка трений, да, на этой почве. Первый какой-то опыт конфликта, между, юрисдикционного спора между Римом и Константинополем. Дальше у нас очень недолго на Константинопольской кафедре был святитель Сисиний. И после его смерти в 427 году какое-то время кафедра вдовствовала. И в 428 году на Константинопольскую кафедру избирается, собственно, главный герой данной лекции Несторий. 428 году. Несторий, как в свое время Иоанн Златоуст, был сирийского происхождения, не в этническом смысле, а в смысле региона, из которого он происходил. Да? То есть он тоже, в общем-то, был представителем антиохийской богословской традиции. Да? Он представитель восточной, да? Восточного церковного региона, поэтому, конечно, тоже его интересы, его представления, они многим объяснимы, исходя из его происхождения. Значит, первоначально Несторий позиционировал себя как яростный борец с ересью. Вот он, интересно, как вот он в тот момент отнесся бы к тому, чтобы, если бы узнал, что он считается одним из главных ересиархов вообще в истории церкви, да? Вот, потому что он как раз очень бескомпромиссную позицию занимает в отношении еретических общин, которые в Константинополе существовали до сих пор. Он начинает с ним борьбу, причем не только в Константинополе, но и в окрестных городах. Причем он даже обращается к императору Феодосию, утверждая, что он ему гарантирует там замечательное совершенно правление, вот, счастливое такое и безмятежное, если тот поможет ему расправиться с еретиками. То есть он как от лица Бога даже, да, какие-то гарантии дает императору Феодосию, что, в общем, если тот поможет нестуревой антиеретической деятельности, то тот тогда вот, все будет хорошо. Ну, в общем, так дерзновенного, конечно, к этому вопросу подошел. Действительно, многие еретические общины, они подверглись мощнейшему давлению со стороны Нестория. Но дальше Несторий сам стал предметом достаточно серьезной богословской критики. Дело в том, что конфликт начинается из-за того, что он отказывался в своих проповедях именовать Пресвятую Марию Богородицей. Некоторые его сторонники достаточно рьяно отстаивали этот тезис. А почему Несторий пришел к такому странному выводу? Почему он отказывался Пресвятую Богородицу именовать Богородицей? На самом деле его позиция достаточно логична. Он исходит из того, что если мы утверждаем, что Пресвятая Дева Мария является Богородицей, то значит, это означает, что она родила Бога. То есть она в каком-то смысле тогда мы признаем ее источником божества, Бог и Сын. Ну как Бог, существующий вечно, может родиться от женщины, которая, соответственно, существует во времени, да, соответственно, для Нестория это совершенно абсурдная ситуация. Он, естественно, не отрицает, что Христос родился от Пресвятой Богородицы, но он утверждает, что сам термин некорректный. Христос родился от Пресвятой Богородицы не по божеству, а по человечеству. Что само по себе, в общем-то, и совершенно справедливо. Поэтому термин Богородица, он не имеет под собой никаких оснований. То есть Христос родился от Пресвятой Богородицы не как Бог, а как человек. Но здесь встает некоторый вопрос. Значит, если мы присогласимся с Несторием, он, кстати, ему приписывается термин «человекородица», но термин совершенно абсурдный, да, он, конечно, склонялся к понятию «христородица», да, совершенно верно, нейтрально неопределенному. Да. Соответственно, если согласиться с позицией Нестория, то мы приходим к достаточно специфическому пониманию соотношения божества и человечества во Христе. Да. Который, на самом деле, Несторий эту идею не сам, эту модельную христологическую не сам придумал, он ее почерпнул, очевидно, из уже существовавшей на Востоке, особенно в Антиохии, некой богословской традиции. То есть он в данном случае был не новатором богословия, а просто он формулировал свои тезисы, исходя из того, чему его учили. Значит, каких авторов можно считать так или иначе родоначальниками вот этой христологической позиции? Ну, обычно считается, что это Фёдор Мопсуистийский, да, и Диодор Тарский. Фёдор Мопсуистийский и Диодор Тарский. Богословы рубежа 4-5 веков. Фёдор Мопсуистийский и Диодор Тарский. Ну, Тарс, город, где апостол Павел родился, да? Мопсуистийский. Феодор Мопсуистийский и Диодор Тарский. Вот теперь пытаюсь графически кое-что изобразить. Вот примерно христологическая позиция, которую развивали, значит, наши вот эти вот сирийские богословы и историки. Ну, они исходили из такого достаточно рационального понимания догмата воплощения, богочеловечества Христа. Здесь важны те термины, которые они используют, естественно, греческие термины. Значит, они исходили из того, что во Христе две природы. Природа по-гречески это фьюзис. Две природы. Если во Христе две природы, это, конечно, не общие какие-то природы, то есть это, в общем, и общие природы, то есть божественные, человеческие, да? Но все-таки Христос это же конкретный человек. Это же не человечество вообще, не всем человек, да, в таком смысле, что он собирательный какой-то. личность, да, это конкретный человек, существовавший. Значит, его природа должна быть индивидуализированной. Соответственно, ну, понятие личности, оно здесь в этом случае может нам немножко помешать. Соответственно, какое понятие в греческой традиции воспринималось как вот, синоним какого-то частного индивидуального бытия? Это ипостаси. Значит, соответственно, у Христа две ипостаси. Две индивидуализированные природы. Если две ипостаси, то эти две ипостаси могут быть наименованы. Ну, в общем, все совершенно понятно, потому что как мы именуем его сына, его ипостаси? Ну, собственно, мы его сына называем. Да? Сын – это его ипостасное имя. Соответственно, и человечество во Христе тоже имеет некое конкретное совершенно личное имя. Это Иисус. Соответственно, если у нас есть две ипостаси, то у нас есть два просопа, то есть просопа – это значит лицо по-гречески, да, значит два лица, в том смысле, что это именуемые ипостаси, да, значит, два лица. Получается, две природы, две ипостаси, два лица. Что едино тогда? История исходила с того, что две просопа соединяются во Христе в некое единое лицо, лицо просопа единения. Просопом единения, да, то есть лицо, единое лицо. То есть, несмотря на то, что Христос из двух лиц, но при этом в нем соединяются эти два лица, некое единое лицо. Ну, собственно, это лицо можно обозначить именем Христос. Да, собственно. Вот поэтому он говорил, что Богородица Христородица. Поэтому понятно, что вот эта часть божественная, да, она к Богородице никакого отношения не имеет. Значит, Богородица имеет отношение только вот это, скажем так, часть. Естества Христова, да? Вот так вот. Бога человечества Христа. То есть только человеческая часть, скажем так. Вот. Ну, казалось бы, все логично, так, очень структурно, красиво, симметрично, симметрическая христология это называется. Вот. Но здесь есть некоторая проблема, потому что получается, что вот божественное лицо, Бог Сын, да, она не тождественна человеческому лицу.
Не тождественна.
И получается, что Христос – это Бог Сын плюс еще Иисус. Да. Получается, что здесь слишком большое, слишком жесткое противопоставление идет, да, божество и человечество. Фактически, несторианская схема, она предполагает, что какую-то некую, ну, такую внешнюю связь, да, божества и человечества, если каждый из них уже воплощает в себе определенную личность, определенное лицо. То есть, слишком большое вот некое противопоставление, да, наблюдается таким образом. Получается, что единое просто единение, то есть Христос, не тождественно в полной мере ни сыну, ни человеческому лицу Иисусу, потому что оно образуется только от их соединения.
Да.
Да, то есть оно сумма.
Оно не тождественно никому, ни другому.
Оно сумма. Да, оно сумма. Понимаете, да? То есть оно является только суммой вот этого и одного и другого. То есть нельзя провести полный знак равенства между Христом, получается, Иисусом и Богом Сыном.
Как это называется? Просопом единения?
Просопом единения.
Какая-то выведенная категория.
Ну, это некий, да, это, ну, зарационализированная схема. Да? Получается, что какой-то союз. Да? Христос – некий союз, да? Фактически двух лиц. Ну, как это до конца не истории понимал, конечно, сложно сейчас установить. Да? Он, конечно, увидел некоторые проблемы. Кстати, в литературе 20 века, в общем, демонстрируется стремление оправдать Несторию. Такой даже греческий богослов Анастас написал статью, которая так называется «Несторий был православным», по которому пытается показать, что вы там клеветали, невинно осудили, не поняли, не разобрался в его замечательной доктрине, что я на самом деле ничего плохого не учил. Но вот, проблема, которая здесь есть, она очевидна. Да? Проблема не полной тождественности соответственно, человечество божественного лица, да, вообще их разведение, да, их противопоставление, и, соответственно, противопоставление божественной человеческой природы. То есть в этой схеме акцент делается на полноте Божества, полноте человечества, и недостаточно акцента на единстве во Христе. Вот. То есть это перекос в сторону различий, вот, собственно, то, что можно зафиксировать. Да. Вот. Значит, кто выступил против такого рода богословия Нестория? Значит, против данной богословской позиции выступает Александрийский архиепископ Кирилл. Хочу, конечно, сразу сказать, что Кирилл, безусловно, был не только богословом, замечательным, конечно, во всех отношениях, но и человеком, мыслившим в политических категориях. Поэтому, конечно, в этом конфликте Константинопольского архиепископа Нестория и Александрийского архиепископа Кирилла была не только богословская, но и некоторая политическая составляющая. Тоже мы это нельзя исключать. Мы помним, да, что у нас, начиная с конца IV века, непрестанно имеют место столкновения Константинопольской и Александрийской кафедрами. И, конечно, нестерианский спор – это вот тоже некоторая фаза острого конфликта. То есть любые обвинения архиепископа Константинополя в ереси, конечно, имели определенные политические последствия. Это ослабляло влияние Константинополя. Поэтому, конечно, это тоже нельзя исключить. Но при этом Кирилл Александрийский, тоже это нельзя отрицать, хотя некоторые пытаются это отрицать, он, конечно, исходил не только из политических, даже не столько из политических мотивов, он совершенно по-другому понимал, собственно, догмат о боговоплощении. У него совершенно другая христологическая модель. Кстати, она намного проще, так сказать. Вот. Ну, в этом, наверное, ее тоже некоторое явное свидетельство против ее ортодоксальности. Значит, Кирилла Александрийского данная схема не устраивала. Именно потому, что я сказал, да, потому что получается, что это единое просопон, в общем, не до конца тождественно Богу Сыну. Да? Вот. Он исходил из совершенно другого понимания. Значит, у нас вот, да, ипостась Бога Сына. Вторая ипостась Пресвятой Троицы. Бог Сын. Да? Значит, Бог Сын, естественно, обладает Божеством, божественной природой. Как и Бог Отец, это природа, и Бог и Святой Дух. Да? Это природа общая, всех есть Пресвятой Троицы. Но для человеческого спасения Бог Сын воспринимает человеческую природу. Уже, скажем так, вот, во времени, да, человеческую природу. И человеческая природа Бога Сына – это Его собственная природа. То есть абсолютное равенство. Да, Христос равно Иисус, да? Одна ипостась общая, да, и, соответственно, сочетание божественной и человеческой природы во Христе. Эту христологию называют асимметрической. То есть изначально такая первоначальная природа, да, которая присуща, соответственно, Богу Сыну, это, естественно, божественная природа. Человеческую природу он воспринимает для человеческого спасения. Поэтому вот я так нарисовал, не случайно, да, это называется асимметрическая христология. Это симметрическая, это асимметрическая. Асимметрическая христология. Вот. Почему? Как обосновывает свою позицию Кирилл Александрийский? Он говорит о том, что вот исходя из той схемы, которая пропагандирует Нестория, человеческое спасение вообще невозможно. Как совершается человеческое спасение? Благодаря какому таинству, в первую очередь? Да? Как человек может принять некое участие, да, в божественном жизни? Да? Как человек может приобщиться к божеству, к божественной благодати? В первую очередь, конечно, через таинство Евхаристии. Через таинство Евхаристии. Вот. Значит, тело и кровь Христова, они потому спасительные, потому что это не тело и кровь человека, Иисуса, да? А потому что это тело и кровь Бога-человека, Иисуса Христа, Сына Божия. Потому что тело и кровь – это, соответственно, единство божественной и человеческой природы. И благодаря этому человек может достичь убожения, то есть теосиса, приобщения божественной природы. Если следовать схеме Нестория, то получается, мы прочищаемся только человеческой природой, да? Соответственно, Христа. Если следовать схеме, соответственно, Кирилла Александрийского, то мы прочищаемся, соответственно, под видом тела и крови уже, соответственно, Бога человеческой природы, собственно природа Бога Сына. Он делает акцент на том, что человеческая природа есть собственная природа Бога Сына. Что Бог Сын сам пострадал на кресте, что это его собственное страдание. Для него понятие собственность очень важно. Да? Для него очень важно подчеркнуть, что все, что совершается со Христом в Новом Завете, это все собственное вот его, и действительно, и не кого-то его, а именно Бога Сына. Поэтому Пресвятая Богородица – это собственная его мать. И, соответственно, почему мы можем называть Богородицу Богородицей? Конечно, она не рождает божественную природу, но она рождает Бога Сына. Она рождает Бога Сына, потому что она рождает его по его собственной человеческой природе. Поэтому она может называться Богородицей не потому, что она, еще раз говорю, рождает природу, а если является источником какой-то природы, а потому что она рождает лицо, да, то есть она рождает Бога Сына, который, естественно, существует от века, да, от отца рождается. Но при этом, для того, чтобы стать человеком, он рождается в Пресвятой Богородице. Поэтому она его собственная мать. Да? Поэтому она может быть названа Богородицей. Вот такая вот позиция у Кирилла Александрийского. Ну, у Кирилла Александрийского на самом деле было несколько таких тоже перекосов в формулировании его позиции. Первый из них с такого содержательного порядка, увлекаясь полемикой с Несторием, я сейчас про некоторые вехи этой полемики еще скажу, он доходил до того, что утверждал, что евангельские речения о Христе нельзя соотносить с той или иной природой, божественной или человеческой. А все абсолютно надо относить к одному единому лицу. То, что надо их относить к одному лицу, это бесспорно, да, потому что все они связаны с Сыном Божьим, Христом, Иисусом, да, человеком. Да? Вот. Но, конечно, в некоторых ситуациях, ну, очевидно, что какое-то то или иное действие, ну, соотносится с той или иной природой. Ну, например, когда Христос сделал плюновение. Понятно, что само по себе плюновение, да, но все-таки соотносится с, ясно, что с человеческой природой. Да? А исцеление, так или иначе, можно соотнести с божественной природой. То есть, в принципе, конечно, как бы, ну, так если разобраться, то в каждом каком-то событии евангельской истории мы можем увидеть, ну, что-то человеческое, что-то божественное. Это различить, на самом деле. Да? Вот. А Кирилл Александрийский, не скувлекаясь, говорит о том, что ничего нельзя, все абсолютно вот едино. И второй момент тоже с этим связан с тем, что он употреблял в своих текстах, а тут нам надо уже будет в следующем семестре к этому вернуться, такое очень специфическое словосочетание. Он говорил о единой природе Бога Слова воплощенного. Не аккюзус, это логос и саркумен, да, то есть единая природа Бога Слова воплощенная. Да, единая природа Бога Слова воплощенная. То есть, что это значит? Да, вот уже сторонники монофизитской ереси, которые считали, что они являются верными учениками Кирилла Александрийского, они исходили из того, что раз во Христе единая ипостась, то значит во Христе единая природа.
Неофизис.
Да, неофизис. Единая природа в Христе. Сам Кирилл Александрийский никогда этого не говорит. Но вот он использовал вот эту фразу. Да, единая природа, Бога Слово
говорил.
Нет, вот там все дело, что на самом деле вопрос ее интерпретации. Он никогда не говорил о единой природе Христа. Но нет ни одного выражения о том, что во Христе единая природа, например. Он говорил о единой природе Бога Слово воплощенной. Воплощенная. Сесаркумена.
Единая природа, Бога Сына воплощенная.
Бога Слово воплощенное. Да. Значит,
что это к природе относится, воплощенная.
Да. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот очень важно, что никогда не говорил о единой природе Христа. Всегда говорил о единой природе Бога Слова. Поэтому православные авторы, они интерпретировали эту фразу следующим образом, что какая единая природа? Божественная природа. Единая природа – Богослово. Угу. Которая... Которая сочетается, да, для дела человеческого спасения с человеческой природой. И вот это вот сочетание, оно выражается словом «воплощенное». То есть это слово выражает присоединение, да, к божественной природе, человеческой природе для дела человеческого спасения. Ну, это проблема интерпретации. Потому что монофизиты до сих пор с этим не согласятся, да, с такой интерпретацией этой проблемы. Они считают, что они верные ученики Кирилла Александрийского. Соответственно, авторы, которые придерживаются православной позиции, они утверждают то, что я рассказывал, да, обратно. Тут, вот, конечно, всякие тонкости интерпретации его понятий. Иногда некоторые исследователи, может, такой тезис тоже прочитать, расписывают все это расхождение на то, что Кирилл просто не очень разобрался в терминологии и вообще считал, что фьюзис и ипостаси, да, это все природа и ипостаси, это одно и то же, имел в виду лицо в данном случае, личности. Ну, честно говоря, как-то верится с трудом, но думаю, что это все-таки более тонкая должна быть интерпретация. Но в любом случае тоже... Не все, что говорит Кирилл Александрийский, конечно, можно было там на 100% считать адекватным выражением христологического учения, но, конечно, его посылки, они намного более возвышены, намного более как-то, в общем, адекватны православному учению, чем позиция Нестория, который вот как-то несколько запутался в своих асимметрических построениях. Вот. Ну, это, в общем, вот, собственно, причина богословских расхождение, то есть две совершенно разные христологии. Давайте еще раз суммируем. Да? По Кириллу Александрийскому, Христе единая ипостась и, вероятно, две природы. Ну, тут вот вопрос несколько сложный. А что касается Нестория, то по Несторию две природы, две ипостаси, два лица и единое лицо единения. То есть вот такая сложная схема. То есть главное отличие в том, сколько во Христе лиц и сколько во Христе ипостаси. Если Кирилл говорит однозначно одно, то Несторий говорит два, два и потом одно. Вот как-то так. Вот, собственно, в этом сущность его богословской позиции. Ну, а теперь, собственно, о ходе противостояния, которое разгорелось между Несторием и Кириллом. Ну, надо сказать, что Кирилл Александрийский был в общем-то не так. Он начал писать Несторию письма, когда узнал о том, что тот проповедует какую-то не ту христологию, которую ему хотелось бы. И сначала даже как-то пытался, ну, сказать, что вот о тебе что-то такое распространяется молва, кто-то там что-то говорит, попрошу письменно опровергнуть, очень вежливо и так... аккуратно писал. Но Несторий, он, видимо, считал себя достаточно серьезным богословом и, видимо, видел во всем этом политический подтекст, поэтому он очень яро начинает сразу раздраженно так писать ответные письма Кириллу Александрийскому, выражая негодование по поводу самих вопросов, и между ними разгорается достаточно острая полемика. Кирилл пытается изложить свое учение, кстати, письма до нас дошли. Вот, можете с ним познакомиться. Небольшие, кстати, очень компактные.
Ну, как письма к Нестории, да?
Ну, там, ну да, да. Там, ну, особо значимое второе письмо к Несторию. Оно, кстати, считается канонически точным изложением христологического учения соборно признанного. И третье письмо к Несторию об отлучении с предложением 12 анафематизмов. Вот. То есть Кирилл Александрийский не сразу прям так вот осудил Несторию, да, то есть он пытался с ним вступить в какой-то богословский диалог, но диалог, в общем, не получился. Параллельно Кирилл Александрийский, когда понял, что решить вопрос с Несторием так вот просто мирно и душевно не удастся, он, естественно, обращается, ищет поддержку у внешних сил, но в данном случае у римской кафедры, как говорится. Да? На римской кафедре тогда у нас находится папа Целестин, или Келестин, ну, лучше Целестин. Папа Целестин. Познакомившись с сутью данной проблемы, исходя из текстов Кирилла Александрийского, папа Целестин в 430 году проводит в Риме собор, на котором он, соответственно, осуждает позицию Нестория. Воодушевленный этим Кирилл Александрийский также в Александрии проводит собор, на котором он, собственно, тоже осуждает позицию Нестория и уже пишет послание Несторию об отлучении из 12 анафематизмов. Сейчас происходит открытый разрыв между Константинополем с одной стороны и Римом и Александрией с другой стороны.
Почему два собора проводятся, если римские недостаточно?
Ну, они просто были, они же были региональные. То есть это было выражение позиции групп епископата.
То есть Кириллу нужна была просто поддержка Рима?
Кириллу нужна была поддержка Рима, ему, естественно, нужна была поддержка своего египетского епископата тоже, потому что он не от своего лица только действовал, но и от лица всего региона. Кирилл в своих посланиях исходит из того, что его позиция – это позиция общецерковная. Поэтому чем больше соборов, которые бы эту позицию выразили, тем лучше. Конечно, недостаточно одного какого-нибудь собора где-нибудь. И не стоит мог бы просто собрать такой же какой-нибудь собор в Константинополе или, в общем, осудить Кирилла и сказать, что он еретик. Вот. Поэтому, конечно, ему нужно было максимальную поддержку. Вот в послании Несторий прямо пишет, что все епископы думают так, а ты подумаешь по-другому. То есть мне очень важно показать, что это не только проблема. Он же прекрасно понимает, что евангельские тексты можно по-разному интерпретировать. Никейский символ тоже. Он на них ссылается, но понимает, что интерпретация-то может быть разная, поэтому можно показать, что есть общая интерпретация, а есть какие-то частные там еретические уклонения. Вот это вот, в общем, может существенный момент. Ну, понятно, что Несторий хотел как-то оправдаться. А лучший способ оправдаться, по его мнению, видимо, был большой собор, на котором он представил свою позицию. Поэтому, имея большое влияние при дворе, он побуждает императора Феодосия II созвать новый Вселенский собор. Значит, это третий Вселенский собор в Эфесе 431 года. Третий Вселенский собор в Эфесе в 431 году. Ну, к сожалению, история собора сейчас будет выглядеть несколько курьезно, но так уж оно происходило, скажем так. Значит, в императорской сакре о начале собора заявлялось, что на собор должны прибыть все митрополиты восточной части империи с несколькими своими епископами. Ну, плюс еще западная делегация. Кстати, специальное приглашение должен был получить блаженный Августин, ему послали его, но он уже к этому моменту умер, поэтому, естественно, никуда не поехать даже не мог, просто по определению, да. Но некоторые западные епископы получили особое приглашение, естественно, римская кафедра получила приглашение, вот, отправлять своих легатов. То есть, в общем, целый набор тут всяких разных сил должен был собраться на замечательный во многих отношениях собор. Император посылает своих представителей. Главную роль играет комит Кандидиан, официальный представитель императора в Эфесе. Комит Кандидиан. Ну, епископы ехали группами. Соответственно, ну, проще всего до Эфеса было добраться, собственно, из Константинополя и из Молодейских кафедр, поэтому Молодейский епископат собирается, сам Несторий приезжает со своими епископами в Константинополь. Но некоторые группы епископов, они очень серьезно задержались. Как это ни странно, из Александрии добраться до Эфеса было быстрее, чем, например, из Антиохии. Хотя чисто географически Антиохия намного ближе к Эфесу. Потому что епископат из Сирии ехал по суше, было беспутица, и, в общем, было сложно добраться. А, соответственно, епископат из Египта, он плыл по морю и так достаточно быстро добрался до Эфеса. Так что такой некоторый парадокс. Да, римские легаты где-то там застряли и, в общем, сильно задержались тоже. Вот. Поэтому обозначить этот момент, у нас очень многих сил, скажем так, нет. Кто-то там собрался, но все очень неопределенно. И интересно, что Кирилл Александрийский, несмотря на то, что было поручение приехать, да, с несколькими епископами, митрополиту, да, он пребывает с несколькими десятками епископов. Иногда это интерпретируется как то, что Кирилл Александрийский так явно нарушает императорское постановление, да, о созыве собора с целью обеспечить себе перевес. Но на самом деле надо учитывать некоторую организационную специфику. Дело в том, что митрополитический округ, мы с вами уже говорили об этом, но на всякий случай напоминаю, он у нас соответствует провинции, гражданской провинции Римской империи. Но еще Никейский собор 325 года, Первый Вселенский собор, установил, что в Египте нет митрополитических провинций, нет митрополитических округов. То есть высшей властью церковной над всеми церковными кафедрами Египта обладает Александрийский епископ. То есть, грубо говоря, если во всех остальных областях империи есть вот такие достаточно дробные, да, провинции с митрополитом, у которого несколько десятков епископов в подчинении, то все кафедры Египта, большого региона, да, где много провинций, подчиняются напрямую Александрии. Поэтому было бы странно, если бы Александрийский епископ приехал бы там, с двумя-тремя епископами. Это было бы просто неадекватно весу, да, данной кафедры. И поэтому его решение, конечно, оно вполне мотивировано. И встает вопрос. Значит, есть как бы две перспективы. Либо можно начать собор, и там те, кто опаздывает, подъедут уже потом. Либо, соответственно, ждать, пока соберутся все. Вот две некие перспективы возникают. Значит, Кирилл Александрийский и епископ Эфеса, святитель Мемнон, его сторонник активный, они выступают за то, чтобы начать собор в том составе, в каком есть. А несколько десятков епископов, сторонников Нестория, и сам Нестория, естественно, и императорский представитель Кентидиан, они резко выступают против этого, потому что при том раскладе, который сейчас был в Эфесе, да, просто вопрос Нестория автоматически был бы решен против него. Потому что его сторонники до Эфеса не доехали основные. Да? Вот. Он рассчитывал на поддержку, конечно, епископа Антиохии Иоанна и епископа в Сирии, того региона, из которого он был родом. Они все задерживаются, поэтому тут была бы, скажем так, игра в одни ворота. Ну и начинается выяснение этого вопроса. Значит, когда начались всякие такие прения, то Кирилл Александрийский попросил Кандидиана зачитать императорскую сакру. Поскольку тот на нее ссылался в своей аргументации, утверждая, что надо всех дождаться. Значит, Кандидиан зачитал в собрании императорскую сакру, то есть документ о созыве собора. Да? И после этого Кирилл Александрийский заявил, что ну раз императорская сакра зачитана, а императорскую сакру всегда зачитывали перед открытием заседания, то все, собор начался. Вот так вот. И Кандидиана выдворили из зала заседания. Ну, несколько десятков епископов с этим не согласилось, но 160 епископов собралось вместе с Кириллом заседать на соборе. Вот такая вот у нас возникает достаточно странная ситуация. Несторий, конечно, на такой собор просто не пошел. Его несколько раз звали. Он сначала говорил, что, может быть, подумаю, может быть, приду, посмотрю, как там будет ситуация складываться. Примерно так он отвечал. Но, в общем, после третьей неявки его осудили.
Заочно.
Ну, заочно, да. Но как его затащить? Ну, его нельзя было туда, на собор, да. Вот. Тем больше императорские представители, они были против. А Кандидиан был крайне всем этим возмущен, поэтому блокировал город. То есть он вот чего боялся? Он боялся, что сейчас осудит Нестория вот в таком составе и разъедутся епископы. Поэтому он город фактически блокировал и никого не выпускал из Эфеса. Вот, ждал, пока приедут епископы из восточных областей. Позиция Иоанна Антиохийского, который все еще задерживался в пути со своими епископами, да, она была достаточно сложной. Якобы он сам личным посланием к Кириллу сказал, что если задержусь, в общем, открывается заседание собора. Но когда он реально приехал в Эфес, он вообще не встретился с Кириллом и у себя дома, ну как у себя, не у себя дома, естественно, дома, в доме, где он, собственно, расположился, да, он собирает епископов, которые, ну, во-первых, которые с ним приехали, а во-вторых, тех епископов, которые не согласились, да, участвовать в этом соборе, организованном Кириллом. Где-то было 43 или 53 человека, по разным данным. Вот. И они проводят параллельный другой собор. Его обычно называют соборик восточных. Соборик, типа не собор, а вот соборик. Да? Он проходит в том же городе, и, в общем, у нас фактически возникает ситуация, опять, ну, уже нам известная исторически, когда, да, в одном и том же городе два враждебных друг другу собора обсуждают какие-то вопросы. Понятно, что соборик восточных признал незаконным осуждение Нестория. Мало того, соборик восточных прямо осуждает Кирилла Александрийского за ересь. Объявляет его незложенным. Ересь, которая якобы выражена в его 12 анафематизмах. Значит, участники соборника восточных интерпретировали учение Кирилла Александрийского как аполлинарианское учение. Аполлинарианство – это ересь 4 века. Сторонники аполлинарианства осуждали, просто мы, по-моему, не говорили, да, в контексте арианских споров, просто все-таки она немножко там выбивается. Значит, Аполлинарий, да, он учил о том, что во Христе не было человеческого ума, а человеческий ум был полностью замещен божественным логосом. Вот такая вот ересь. И какие-то вроде как приметы этой ереси усматривались у Кирилла Александрийского. Ну, надо сказать, что не совсем безосновательны были эти заявления, в том смысле, что Кирилл, конечно, такую позицию никогда не поддерживал, там он считал, что во Христе был человеческий ум, это совершенно определенно, но он иногда использовал некоторые тексты, которые были составлены аполлинарианами и подписаны именами каких-нибудь других там известных богословов. Вот, то есть он часто очень аккуратно использовал аполлинарианские подлоги. Кстати, вот этот термин «единая природа Бога Слово воплощенное» он тоже заимствовал из аполлинарианских текстов, на самом деле. И тоже здесь вот, у меня есть некоторая проблема вот с этим связана. Причем вот у нас заседают два параллельных совершенно собора. А, соответственно, Комит Кандидиан не знает, что делать, пытается их там всех заставить как-то, в общем, работать вместе, но совершенно безуспешно, никого из города не выпускает. Вот такая вот у него позиция. Пока все это происходило, значит, слухи, отчет обо всем, что происходит, дошли до императора Феодосия. Феодосий был человеком не очень твердой воли, таким достаточно управляемым, поэтому его, конечно, очень беспокоило, что тут произошло такое нехорошее разделение, поэтому он отменил решение и того, и другого собора. То есть он отказался признать незложенным и Нестория, и Кирилла. И потребовал епископов не покидать Эфеса, пока не будет созван общий собор, где все соберутся и все обсудят. То есть он настаивал на своем первоначальном проекте при явном нежелании епископов, собственно, участвовать в этих совместных мероприятиях. Пока все это обсуждалось, император там давал свои указания, никого из города не выпускали, наконец-то Эфеса доехали римские легаты. Самыми последними приехали. Римские легаты тут же вступили в общение с Кириллом Александрийским и осудили Ивана Антиохийского и Нестория. Ну, все посчитали, что прав был Кирилл Александрийский. Несмотря на то, что их тоже не дождались, но они, соответственно, сходили из того, что Кирилл Александрийского был некоторый мандат на изначальной договоренности с папой Целестином, да, изначально некоторое с ним согласие богословское, поэтому совершенно правильно все Кирилл Александрийский сделал, все так и должно было быть. Римские легаты полностью поддержали позицию Кирилла Александрийского в этом вопросе. Кстати, вот по ходу дела, поскольку разъезжаться было нельзя, собор начал разговаривать с Кириллом Александрийским, обсуждать разные там дела. Вот осудили Пелагиан, заодно как раз то, что я уже говорил, да, потому что, ну, что западные епископы приехали, то есть как-то решили, в общем, что-то такое, оказать им внимание таким образом, да. Значит, вот обсуждался, например, вопрос о том, как должны рукополагать епископов на Кипре. Тоже очень серьезный такой вопрос, потому что было непонятно, в какой он юрисдикции находится Кипр. Потому что антиохийские епископы претендовали на то, что у них право есть какое-то рукополагать там епископов, а вроде как был древний обычай, что кипрские епископы сами себе рукополагали епископов. И вот собор подтвердил права кипрского епископата рукополагать сопим епископов в рамках устава. Этот акт считается актом провозглашения автокефалии Кипрской церкви. Ну, терминология уже современная, потому что понятно, тогда ни понятия автокефалия, ни понятия кипрской церкви не существовало, но в некотором смысле вот такая самостоятельность кипрских церковных общин, она восходит именно к Эфесскому собору 431 года.
Так это получается, что когда прибыли римские легаты, Эфес возобновил свою работу, собор возобновил...
А его же не дали распуститься. Он продолжал работать и обсуждать какие-то другие вопросы. Ну, история осудили.
Отмена же решения.
Ну, они не реагировали на это просто. Они просто дальше продолжали обсуждать какие-то вопросы.
Император не указ.
Вот. А восточные епископы, соответственно, на своем этом восточном соборике, они, ну, тоже видно, что-то обсуждали, просто мы не очень знаем,
они
что...
не примкнули, да?
Нет, не примкнули, ничего не примкнули. Ну, в общем, вот какая-то странная ситуация. И, видимо, император был в полном недоумении, что же ему дальше делать. Потому что если он их сейчас распустит по домам, то, значит, они его не исполнили его указания. А заставить их встретиться и собраться тоже у него не получалось. Вот, поэтому он послал из Константинополя своего представителя Иоанна, Комита Иоанна, с новыми предписаниями. Император полностью на 180 градусов поменял свою позицию. Если до этого не признавал никаких решений, считал, что собор так и не начался, настоящий, что епископы собрались на какие-то сепаратные собрания, кого-то там осудили, но все это незаконно, потому что настоящего общего собора еще не было, то теперь сделал вид, что на самом деле в Эфесе заседало не два, а один собор. И признал и те, и другие решения. Он, значит, направил причем и тем, и другим, да, и той, и другой группе епископов, послание, в котором заявлял, что и те, и другие очень правильно все решили. Правильно Нестория не изложили, правильно не изложили Кирилла Александрийского. Два смутьяна, вот вы молодцы, хорошо все сделали, правильно все. Это все сделал вид, что собор действует заодно и не излагает всех смутьянов, которых можно. Да? Все такая интересная у него была совершенно позиция. Вот. Соответственно, новый императорский представитель заставил епископов собраться вместе. Причем Кирилла и Мемнона с одной стороны, и Нестория с другой стороны, их удалили из собрания, а Кирилл и Мемнона даже, видимо, в избежание того, чтобы они там кого-то возмущали, их взяли под арест. Вообще. Значит, епископы собрались на новые совместные заседания, но оно ничем не кончилось хорошим. Собор был в результате императором распущен, потому что результатов никаких не было. Вот. Кирилл, соответственно, был освобожден из-под стражи, уехал в Александрию. Но важно было то, что Несторий, который был всем опечален всеми этими конфликтами, он решил, что ему пора на покой сам. Он не прекратил всякое сопротивление и не вернулся в Константинополь, отправился, спросил у императора позволения, значит, и оставил кафедру, и отправился... Вот там один монастырь, который находился недалеко от Антиохии. Жить просто уже как монашествующий, да? Как монах. То есть фактически он оставил полностью кафедру. Поэтому стратегический вопрос заключался в том, кто станет новым константинопольским архиепископом. Если бы его положили сторонники Нестория, то раскол бы продолжался. Да? Если бы его положили сторонники Кирилла, то, соответственно, раскол бы продолжался, но в меньшей степени. Вот. И как раз именно сторонники Кирилла смогли рукоположить на Константинопольскую кафедру нового архиепископа. Им становится Максимиан. Максимиан осуждает Нестория. И поэтому возникает, соответственно, полное общение между Александрией, Константинополем и Римом. Единственный, кто... в это общение не входят, да, не согласны до сих пор, это антиохийская кафедра во главе с Иоанном Антиохийским и с некоторыми сирийскими епископами. Ну, Иоанн Антиохийский не был таким очень жестким радикалом и не собирался там устраивать глобальный какой-то церковный раскол. Тем более, что Кирилл Александрийский тоже не был столь уж прям радикален, и они, между ними начинаются переговоры, уже не в рамках собора, а просто вот переписка. И в ходе переписки выясняется, что, в принципе, не так уж они и расходятся в своих богословских каких-то воззрениях. Восточные епископы готовы признать Богородицу Богородицей, считают, что Несторий в этом плане был совершенно неправ. Вот. А Кирилл Александрийский тоже готов смягчить некоторые свои радикальные высказывания. Поэтому в 433 году в Александрию депутация восточных епископов доставляет послание. Доставляет послание, включающее исповедание веры. Что в этом исповедании веры Пресвятая Богородица признается Богородицей, исповедание веры, составленное восточными епископами, сторонниками Иоанна Антиохийского. И указывается на то, что все-таки различные евангельские речения можно соотносить с божеством и человечеством. То, что сначала Кирилл Александрийский отрицал. Кирилл Александрийский это послание подписывает и отправляет обратно в составе своего знаменитого послания, которое начинается со словами «Да возвеселятся небеса». Что вот мир в церкви наконец достигнут. Да? После этого полное общение между Антиохийской и Александрийской кафедрами было восстановлено. Соответственно, несторианский спор уже сошел на нет. Что, какие последствия? Ну, конечно, не все были готовы к этому компромиссу присоединиться. Какая-то часть епископата и верующих продолжают считать Нестория совершенно правым. И, соответственно, эта группа получает название Несториан. Да. Отношение императора, после того, как было такое вот торжество православной позиции, оно тоже изменилось. Он и Нестория тоже теперь считает еретиком. И отправляет в ссылку сначала в Петру Аравийскую, а потом в один из египетских оазисов, где, кстати, Несторий написал свою апологию, которая дошла до нас. Правда, не в греческом варианте. Вот. Так что Несторий, в общем, в Египте закончил свои дни. Такой некий парадокс, да? Вот. И начинаются репрессии против сторонников Нестория. Поэтому большая часть его сторонников покидает Византийскую империю и уезжает в Сасанитский Иран. То есть на территорию Ирана. Иран – это в тот момент очень крупное государство, которое является главным соперником Византийской империи и готова всех там всех диссидентов принимать, скажем так. Причем местный епископат, который все это время из-за того, что между Ираном и Римской империей постоянно идут войны, он вынужден был, чтобы продемонстрировать свою лояльность, да, иранским властям, он находился в таком некотором разделении с епископатом на территории Римской или Византийской империи, да, то есть, ну, не то чтобы там был церковный раскол, но, по крайней мере, они как-то своей жизнью жили, да, вот, то, соответственно, местный епископат, он Несториана очень хорошо принимает, и на этой почве происходит, даже не совсем понятно, когда это происходит, но происходит разрыв общения, да, между епископатом Ирана и епископатом, собственно, Византийской империи. То есть можно говорить о том, что возникает то, что называется несторианской церковью восточной. Да? Хотя, конечно, сами те, кого мы называем несторианами, они себя ни в коем случае несторианами не считали. Кстати, интересно, кто для них был главным богословским авторитетом, вот этот вопрос. Да? Они Несторий считали вполне православным, невинно осужденным, но они не считали его учителем богословия крупным. Для них главный богословский авторитет – это Феодор Мацуистийский. Вот он является для них действительно учителем в таком… То есть его роль для вот этой вот церкви на территории Ирана, она сопоставима с ролью там блаженного Августина для западного богословия. Это такой главный вот абсолютно богословский авторитет. Да? Поэтому здесь, конечно, вот эти несторианские общины, они с самого начала оказались в некотором состоянии разделения с… Ну, он же называл Федора Мацуистийского уже как учителя Нестория. Поэтому я, собственно, не разъясняю еще раз, кто это. Вот, поэтому... Вот, так что... и, соответственно, эта церковь, она... Вот, несторианская, грубо говоря, церковь, она получает достаточно большое распространение в восточных областях. Несторианские миссионеры проповедуют христианство. В Средней Азии, кстати, общины существовали, в Самарканде, например, на протяжении всего раннего Средневековья. Вот, вплоть до Китая они добираются. И, кстати, это христианские общины в Индии тоже подчинялись именно им на протяжении очень долгого времени. Да? То есть, на самом деле, нестеряне сыграли очень важную роль в христианизации таких очень широких пространств Востока, восточных областей, восточных стран. И до сих пор существует церковь, так называемая Ассирийская церковь Востока, которая особенно распространена, конечно, там, на территории Ирака, на территории части там, Ирана. Но хотя сейчас больше скорее верующих этой церкви проживают в Америке, так сказать. Mm-hmm. Да. Вот. Но при этом они сохраняют некоторые свои позиции, сохраняются. Кстати, в Москве есть нестерианская церковь.
Mm-hmm. В общем, Дубровки.
Да. Можете там, где там сайт есть, можете писать там своеобразные какие-то богослужения весьма.
А они называются Ассирийские?
Не, ну они называются Ассирийская церковь Востока и входят в епархию, у них начинается название епархия Северного Ирака и СНГ. Да, то есть мы к Северному Ираку объясняем таким образом. Так что они вполне так сохраняют свое значение. Ну а в Византийской империи нестерианство, конечно, было побеждено, и Нестория превращается на лицо с Арием в такого архетипического еретика, если можно сказать. Хотя, как и Арий, он был так человеком, конечно, так в личном плане вполне, наверное, заслуживающим уважения, внимания, но в плане, конечно, своей богословской позиции он заплутал немножко. Так, не немножко. Кстати, еще вот тоже такой актуальный момент. Очень часто на постановление Третьего Вселенского Собора ссылаются в православной такой католической полемике по вопросу о Филиоку. Потому что еще Марк Эфесский на Флорентийском соборе утверждал, что Третий Вселенский Собор запретил делать вставки в символ веры. Может быть, вы тоже такой аргумент слышали. Да? Филиок, вы понимаете, что такое, да? Учение о восхождении Святого Духа. От отца и сына, да, которая, то есть вот эта фраза «и от сына Филиока» по-латински, она была вставлена в латинский вариант символа веры, но где-то там, видимо, в начале 7 века это произошло, хотя это тоже такое продискуссионное. И вроде как вот Третий Вселенский Собор запрещает делать вставки в символ веры. Вот так это интерпретируется. На самом деле, если мы возьмем каноны собора, мы увидим, что там немножко не об этом идет речь. Если так уж все-таки сохранять какую-то историческую справедливость, да, то аргумент не совсем обоснованный. Там просто было сказано, что не надо составлять новое исповедание веры, помимо, собственно, исповедания Никейского собора, Первого Вселенского собора 325 года. То есть не то, что не надо делать вставки, не то, что не надо вообще составлять другие исповедания веры. Вот о чем там идет речь. Мало того, обращаю ваше внимание на то, что там речь идет о других исповеданиях веры по отношению к никейскому символу веры. В то время как латинская вставка сделана не в никейский символ веры, а в никео-цареградский символ веры. Поэтому аргумент, на самом деле, с исторической точки зрения, конечно, довольно слабоватый, так скажем. Если уж говорить откровенно, поэтому не советую его повторять, в общем. Потому что его очень легко, конечно, опровергнуть. Но просто там, в 15 веке уже все как-то подробности, видимо, забылись, и вот так это было истолковано, хотя на самом деле, конечно, нельзя применять этот аргумент для доказательства православной позиции по этому вопросу. Так что вот такие в целом, значит, у нас последствия богословских споров с нестерианского вот этого конфликта. Значит, ну, поскольку у нас, видимо, сегодня последнее занятие в семестре, то давайте обрисуем некоторую перспективу, да, то есть в чем значимость этого исторического момента, почему его можно так или иначе рассматривать как некий, да, рубеж. Ну, я на самом деле уже почти закончу, но сейчас подойдем в итоге. Что?
20 минут.
Ну, 10 минут я, видимо, еще проговорю. Вот, да. Значит, а может и меньше. Значит, понятно, что рубеж, точнее, рубеж середины V века, она является таким знаковым моментом. Мы с этого, собственно, периода начнем, уже следующий семестр, во многих отношениях. Действительно, это можно считать некоторым очень важным веком в истории церкви. что, во-первых, достигает своей кульминации христологические споры, которые вовсе не заканчиваются на несторианском споре. Они продолжаются, будут продолжаться еще несколько веков, и, собственно, христологическая проблематика, она как бы захватывает умы богословов в этот период, и еще несколько столетий она будет наиболее актуальной. Поэтому несторианский спор – это только первая фаза такого глобального христологического спора, который будет продолжаться, ну, как минимум до 7 века, а в некотором смысле считать иконоборческий спор продолжением христологических споров, что, в общем, основательно, потому что это вопрос о изобразимости Христа, да? Вот, то тогда и дальше, да, да, соответственно, до 9 века. Так что в богословском плане у нас начинается некий новый этап, вот фактически сегодня мы и начали. Но очень важный момент, конечно, в плане развития церковной организации середины 5 века, потому что в середине 5 века фактически вот это противостояние кафедр церковных на Востоке, о котором мы с вами уже говорили несколько занятий, в рамках богословских споров, но я всегда делал некоторый акцент на этом, да, вот, оно приведет к тому, что на Востоке сформируется система патриархатов. В середине 5 века можно уже в полном смысле говорить о патриархатах, как о форме церковной организации. И как раз вот в оставшееся время я хотел бы увидеть мой вопрос о том, что такое патриархат в древности. Да? Патриархат – это самая крупная единица церковной организации на Востоке. На Западе патриархатов не сформировалось. Иногда очень говорят о римском патриархате, о западном патриархате. Это неправильно, конечно. То есть такой структуры на Западе не было, аналогичной патриархату на Востоке. Вся территория Востока оказалась распределена между теми или иными патриархатами. Патриархат всегда возглавляется какой-то крупной авторитетной церковной кафедрой. Их к середине 5 века сформировалось 4. Это Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархаты. До сих пор они существуют. Да? Соответственно, в юрисдикции патриархатов находятся митрополичи, округа митрополиты. И митрополиты поставляются патриархами. Именно в этом, в первую очередь, формируется вот эта система некой зависимости.
Константинопольский,
Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. Очень часто в научной литературе и в каких-то таких обыденных рассуждениях, публицистике церковно утверждается, что возникновение системы патриархатов свидетельствует о том, что церковь копировала на Востоке систему организации Римской империи. Вот хотел бы обратить ваше внимание на тот момент, что это не совсем так. Потому что никакая территориальная единица в полной мере государственной, да, организации Римской империи патриархату не соответствовала. Ну, границы патриархата Александрийского, они так или иначе совпадали с диацезом Египет. Но все остальные патриархаты, они сформировались не в рамках границ какой-то определенной единицы организации империи. Если митрополичьи круга соответствовали, да, действительно гражданским государственным провинциям, то патриархаты, они сформировались все-таки больше по историческому принципу, исходя из того, что те или иные церковные кафедры исторически были связаны с какой-то одной вот такой вот крупнейшей кафедрой. То есть эта система сформировалась стихийно, и она не в полной мере соответствовала государственной организации. Поэтому я хотел подчеркнуть то обстоятельство, что все-таки, несмотря на то, что церковь использовала некоторые формы государственной организации, да, шла тоже по пути такой консолидации, интеграции церкви в рамках империи, но все-таки она шла несколько своим путем и не воспроизводила абсолютно все формы государственной организации Римской империи и на самом деле учитывала какую-то церковную именно специфику и церковное значение тех или иных городов.
Чему соответствовали границы Александрийского патриархата?
Диоцез Египет.
А Кипр никакого патриархата нет?
Никакого. Вот Кипр никакому патриархату не был отнесен. Да.
Синай тоже?
Синай нет. Синай, кстати, хорош. Синай, скорее всего, к Египту относился, да.
Потому что сейчас там континентическому, по-моему.
Ну, кстати, с Синай надо разобраться. Надо, кстати, разобраться. Да. Мне, честно говоря, затрудняюсь сказать, кому подчинялся Синай в V веке.
А вот термин Пентархия, кто пятый?
Рим считается пятым, да. Пентархия считается Рим пятым. Но само понятие Пентархии, то есть пятиначалие, да, оно не возникает еще в этот период. Это намного более поздний период уже. Но об этом мы тоже, наверное, когда-нибудь поговорим, про Пентархию. Пока у нас только начало, да, периода формирования вот этих единиц, в общем, но к середине пятого века они будут уже оформлены. Вот, так что вот на этом мы, наверное, с вами сейчас сделаем некоторую точку и уже тогда в следующем семестре продолжим.
Цикл продолжит. Лекция 15. О том, как Вселенский собор в Халкидоне стал рубежным во многих отношениях.
Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт при Свято-Тихоновском университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте florilegium.pstbi.ru.